Трансляцию этой программы с помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube.
Доброй ночи, дорогие друзья. Сегодня у нас довольно много поводов для разговора, и, конечно, в первую очередь Андрей Битов, чья смерть, кажется, стала таким объединяющим событием, как ни странно. Вот насколько к Битову по-разному все относились при его жизни, но после смерти все сошлись на том, что он являл собой чрезвычайно значительную фигуру. Я не склонен повторять то, что уже написал в «Новой газете». Мне кажется, что навешивание на него ярлыка интеллектуала или постмодерниста ничего не объясняет. Битов нашел новую интонацию, интонацию мысли вслух, и проза его как инициация необходима молодому человеку, как молодому человеку необходима старшая, стервозная, более опытная женщина. Вот интонация прозы Битова – это интонация человека, который не комплексует, который позволяет себе писать так, как ему действительно хочется. И это такая была действительно инициация для девственной во многих отношениях советской прозы, которая полагала, что литература не должна быть литературоцентричной, а должна рассказывать про жизнь, погружаться в нее. Вот у Битова в одной ранней повести была такая главка «Дорогой ты мой положительный», должна рассказывать о положительном герое, от которого Битова воротило с самого начала. Он из поколения, пришедшего вслед за Аксеновым, и таких ранних правоверных вещей, как коллеги, уже мог себе позволить не писать. Битов с самого начала, с большого шара, с автобуса, с Пенелопы, был писателем, многое себе разрешившим, и в этом смысле, безусловно, внутренне очень свободным. Неважно, он не ставил себе обязательства всегда писать хорошо и каждый раз выдавать на гора шедевр. Он ставил перед собой обязательство писать, выписывать, проблематизировать, рефлексировать над тем, что его действительно волновало. Тосковал по империи, писал о глашенных, тосковал по временам советской, не скажу общности, он всегда был на особицу, но советской порядочности, советских представлений о добре и зле, они нарушались регулярно. Люди нарушали эту границу, но, по крайней мере, они сознавали, что они ее нарушают. Потом, разумеется, в 90-е общее падение морали по сравнению с 70-ми и падение интеллекта по сравнению с 70-ми стало, по-моему, очевидно. Хотя и сейчас для которых оно не вписалось в эти новые времена и не хотел в них вписываться. И вот мне кажется, что человек, позволяющий себе писать то, о чем пишется, и то, о чем думается, это для канона, для традиционной несвободы советской прозы и постсоветской прозы, это огромный прорыв. Мне нравится его юмор, его издевательская сардоническая насмешка, в том числе над собой. И я думаю, что вот у таких разных авторов, как Шукшин, как Стругацкий, как Битов, именно их сатира была их очень сильной стороной. Отсутствие у них патетически серьезного отношения к себе, отсутствие такого надрыва, который является обычно спутником бездарности. Конечно, Битов был насмешлив, и эта его насмешливость, она снимала очень многие внутренние табу у читателя. Не моральные табу ни в коем случае, а именно табу, связанные вот с навязанными чувствами, с навязанной виной. Заявок на лекцию довольно много сегодня. Мне нравится просьба рассказать о Георгии Иванове, потому что мне интересен этот поэт. Очень мне нравится тема «Родители и дети в русской литературе». Не отцы и дети, а вообще, ну, отцы и дети – это проблема шире, проблема поколенческая. Она, в общем, скорее социальная, чем семейная. Но меня интересует именно личный аспект, тема родителей и детей в русской литературе. Тут есть о чем поговорить, это очень занятно. И у Чехова, например, это всегда антагонизм, и это понятно, учитывая его опыт. А у Толстого почти всегда идиллия, ну, в идеальной семье. У Достоевского это ситуация Карамазовых, ситуация подневольные общности. Много о чем можно здесь поговорить, а уж в современной культуре это вообще больная тема. Ради бога, если хотите об этом. В общем, будем конкурировать. Есть просьба поговорить об Илье Эвербахе, но о нем я довольно много рассказывал в разное время. В общем, если есть какие-то варианты, давайте будем их обсуждать. Спасибо всем, кто меня, значит, поздравил с третьей по счету и по значимости большой книгой. Это для меня это очень лестно и неожиданно, потому что бомба редко падает в одну воронку, хотя бы и самую обширную, и в любом случае это показатель читательского признания, потому что... Я, признаться, одинаково ценю и критическое, и читательское. Пожалуй, читательское даже трогательнее в каком-то смысле, потому что для меня всегда большой сюрприз, что широкая аудитория интересуется какими-то моими проблемами. Попробуем немножко поотвечать на вопросы, которые в этот раз чрезвычайно увлекательны и полемичны. Вопрос из Киева от Игоря. Нынче много разговоров вокруг противостояния между нашими странами. Не знаю, как у вас, но милитаризация сознания в нашей стране идет полным ходом. Лично у вас нет предчувствия более серьезного конфликта? Если не секрет, о чем говорят на вашей кухне? Спасибо. Игорь, понимаете, в чем проблема? Вот я не знаю, есть ли это сейчас в Украине, но проблема разговоров на кухне, она в России снялась. На кухнях больше не разговаривают. Кухонь, как институции, больше не существует. Люди не ходят друг к другу в гости, не выясняют отношения. Сейчас, пожалуй, прав Александр Морозов, сказавший, что в такие эпохи распадаются даже самые прочные союзы. Ситуация взаимной ненависти и подозрительности предельно обострена. Кстати, довольно занятно об этом говорит Павловский в своей книге «Ироническая империя». Интервью с Павловским, я надеюсь, выйдет в ближайшем собеседнике, как раз по случаю этой книги, в которой он опять очень многое писал очень точно. Сейчас я читаю вот как раз их диалоги с Крастевым, о которых тоже выскажусь. Но проблема в том, что такие диалоги почти никогда больше на кухнях не ведутся. Некоторая их часть ведется в Фейсбуке. Но и там это почти всегда, как совершенно справедливо заметил Шендерович, срач. Я не вижу ничего криминального в том, что среда распалась. Я и не очень любил находиться на этих кухнях. Мне это всегда казалось таким компромиссным местом, где не столько думают, сколько едят или выпивают, и как-то... Ну, знаете, как Синявский когда-то назвал, что подозрительно близость половых органов к испражнениям, к очищению организма, они как бы смазаны нечистотой. Подозрительно близость кухни к холодильнику, к месту, где едят. Поэтому кухня – это для меня не повод для умиления. Это скорее место, куда загнана общественная мысль, как вот, я не знаю, ну, как в прихожую, как в уборную. Мне кажется, что кухня – это не место для общественной дискуссии. Пусть уж лучше Фейсбук. А я вообще веду такую жизнь довольно уединенную, и мне не хочется сейчас ни с кем выпивать. Мне хочется писать, да, там что-то подчитывать. Я довольно много сейчас вынужден читать, потому что у меня опять историческая книга в работе. И поэтому мне много, даже две, поэтому мне довольно много приходится проводить в трудах времени. Это более плодотворно, чем общение. Я как не очень знаю сейчас людей, с которыми мне интересно было бы разговаривать. А те, с кем интересно, ну, я могу с ними в конце концов там или списаться, или иногда пересечься, вот как сейчас в эфире. Поэтому что говорят на кухнях, я не знаю. Что касается милитаризации, поскольку российское общество чрезвычайно разобщено, ни о какой милитаризации говорить не приходится. Милитаризация – это сплочение, сплочение вокруг идеи. И тоже мне близка мысль людей многих, и Павловского в том числе, который говорит, что милитаризация украинского общества, она... не к добру, ничего хорошего из этого произойти не может. Другое дело, что Украина в этом сама виновна в меньшей степени. Ее вынуждают так. Но для многих там это очень приятный сюрприз. Война все списывает. И поэтому у меня есть сильное подозрение, что в России сегодня ни о какой милитаризации говорить нельзя, как говорил когда-то замечательный социолог, социопсихолог Борис Кочубей, гнилую картофелину нельзя сжать в кулаки, она протекает между пальцев. Я боюсь, что гнилость здесь очень велика, гораздо больше, чем в Украине, потому что здесь мотивации ниже, уже попробовали этот психоз военный, уже он закончился, уже он спал, уже даже самые корыстные люди понимают, что за этот счет невозможно сделать карьеру. Так что подозреваю, милитаризации нет. И, конечно, воют те же самые 5%, которые выли всегда, но они не определяют картину. Мне кажется, ситуация колоссальной растерянности, такой фрустрации общей, подавленной и бесплодной агрессии, которую срывают часто друг на друге. Вопрос по повести «Трудно быть богом» есть чуть ли не в каждом моде. Не можете ли вы раз и навсегда объяснить, в чем, по-вашему, главная идея книги? Понимаете, если бы можно было это раз и навсегда определить, вероятно, не имело бы смысла к этой вещи возвращаться, и вообще она была бы исчерпана и забыта. Но идея прогрессорства, идея люденов, идея разделения человечества, условно говоря, на землян и арканарцев, она Стругацким очень близка, и она у них сквозная. Со временем от идеи вертикального прогресса они отказались. Но вопрос-то остался, понимаете, как сосуществовать в обществе вот этим двум силам. По-настоящему, конечно, эта проблема встала не в Средневековье, куда они вынужденно отнесли действие повести. В Средневековье это были эксцессы. По-настоящему эта проблема стала в 20 веке, потому что вот именно тогда, именно в 20 веке, разделение людей, оно стало таким, что ли, процессом необратимым, и с ним надо что-то делать. Не называть это, конечно, фашизм был попыткой это остановить, оголтелой попыткой остановить модерн. Этого не вышло. И не могло выйти, потому что против истории не попрешь. И вот я тут, кстати, недавно детям читал лекцию очередную о Гарри Поттере, и, готовясь к ней, я вдруг задал себе вопрос элементарный, который раньше мне не приходил в голову, который меня до некоторой степени потряс. Я понимаю, какую бурю я сейчас вызову. Хорошо, если я ее вызову, значит, проблема не безразлична вам. Чем отличаются главным образом сюжеты евангельские в трактовке евангелистов и в трактовке Роулинг? Ведь, собственно, не нужно мне только говорить сразу, что вот нельзя ставить на одну доску Роулинг и евангелистов. Человечество всю жизнь пишет свою историю. Оно рефлексирует над собственной природой. Проявление этой рефлексии суть многие. Это и миф о Прометея, людьми же созданный. Это миф о Сократе, созданный Платоном. Это миф о Гамлете, созданный саксоном, грамматиком и переиначенный, спародированный Шекспиром. Это Дон Кихот, это Шерлок Холмс, это Остап Бендер и это Гарри Поттер. Это все христологический миф, который воспроизводится в разных версиях. И вот в чем же, собственно говоря, ну, миф о самоубийстве Бога, выражаясь по-борхесовски, хотя мне кажется, что миф о воскресении Бога уместнее здесь сказать. И вот в чем проблема. В чем главная разница между трактовкой евангелистов и трактовкой Роулинг, этого евангелиста нашего времени с ее семикнижием? Проблема в том, что в Евангелиях нет Вольдеморта. Зло размазано в мире. Ведь, собственно, Вольдеморт предпринимает все то, что по-разному предпринимали царь Ирод, Каифа, Пилат. Он в Евангелии он размазан, он еще не показал лица. И хотя Христос в Евангелии от Луки говорит, видел я сатану, низверженного, как молния с неба, но сатана напрямую там не действует, он не фигурирует. А вот Вольдеморт в 20 веке действительно явил свое лицо. Он показался, он собрался по всем крестражам, будучи низвержен когда-то во время Первой магической войны, ну или как сатана низвержен с небес за гордыню свою, он собрался и показал лицо в 20 веке. И вот в чем принципиальная разница этих двух историй. Явление Христа – это проверка человечества в целом. Выдержит оно вот Сына Божьего или нет? Оно не выдержало этой проверки. Была возможность его не предать, но его предали. И человечество за это поплатилось. А в 20 веке уже нет пробы, уже есть разделение. Либо ты пожиратель смерти, либо ты вступаешь в Орден Феникса. Пожирателей смерти много, они сильны, и они обречены на деградацию. Ну, просто потому, что Беллатрисе Лестрейндж, ей некуда развиваться. А вот сама идея развития противоречит ее нраву. А вот Орден Феникса немногочислен, слаб, победителен, за ним будущее, и он будет развиваться. То есть Христос, конечно, принес не мир, но меч, не союз, но разделение. Но тогда испытывается человечество в целом. 20 век разделил людей. И вот проблема, как дальше сосуществовать этим двум отрядам человечества, она встала впервые по-настоящему в 50-е и 60-е годы. И Стругацкий рефлексирует не только над сталинизмом, прежде всего над фашизмом. И я уверен, что в попытке к бегству замена, условно говоря, советских лагерей на немецкие, она была не только вынужденной, потому что, ну, понятно, что это повесть о Козыреве, о начальнике Стругацкого Бориса Натановича Популковской обсерватории, что и Козыревская идея путешествия во времени, легенда о том, что он из Норильска как-то пропутешествовал во времени, эта легенда очень живучая, ее в Норильске рассказывают, я слышал ее там, в музее, но действительно не очень понятно. Козыревская теория времени – это обычный паранаучный такой миф, как легенды, скажем, Гумилева, Льва, или это вполне себе, как многие полагают, вполне революционная концепция времени. Но замена козыревских, норильских лагерей на немецкие, она была не вполне вынуждена. Мне кажется, что речь идет об одном, о едином явлении, цельном. И мне представляется, что, хотя в первоначальном наброске попытка к бегству начиналась с 1938 года, но, тем не менее, идея Стругацких, она именно в рефлексии над тоталитаризмами 20 века. И как вот с этим быть? Что делать с Саулом Репниным? Это вопрос действительно не окончательный, не решенный. Идея этого сосуществования пока никем не снята. Вопрос этот не снят. И это и есть главная проблема, трудно быть Богом. А мне представляется, что жизнь как-то начала решать эту проблему, потому что, условно говоря, Орден Феникса становится невидим для пожирателей смерти. Он уходит с их плана, с темпа их восприятия. Это впервые показано в «Волны гасит ветер». Но я не убежден, что это так. Другое дело, что если все-таки начало христианской истории – это время общих, всеобщих проб, то наше время – это время разделений, когда небольшая часть, условно говоря, пойдет за детьми, как в «Синей птице», а остальные останутся на месте. Вот так я в меру своих сил могу пояснить ореол, общую парадигму, трудно быть Богом, проблематику этой вещи применительно к Стругацким. Недавно в дискуссии о письмах детей отцу на фронт вы сказали, война идет, не надо от этого прятаться. Неужели вы действительно считаете, что дети, как и в прошлые времена, должны готовиться не к жизни, а к войне, что сознание и психика их непременно должны быть милитаризированы? Видите ли, жизнь – это и есть война. «Дьявол с Богом борется о поле битвы сердца людей», сказал нелюбимый мною, но полезный писатель. Я подозреваю, что готовиться к войне не нужно, но готовиться к борьбе неизбежно нужно. А в каждом классе идет эта война. Вот сегодняшняя, кстати, история с ребенком, который пытался с ножом наброситься то ли на себя, то ли на одноклассников, пока не ясна эта история, и она требует серьезного разбирательства. Она еще раз говорит о том, что ситуация в школах очень неблагополучна, не буду повторяться. Но то, что борьба в каждом классе идет, и травля в каждом классе идет, а это постоянный признак больного общества, общества, живущего в условиях двойной морали, это, по-моему, не нуждается ни в каких доказательствах. Эта вещь довольно очевидна. Лотман утверждал, что декабристы были особой категорией людей, цельными, умными, благовоспитанными. Можно ли говорить про ожидание новых декабристов в России 21 века? Ну, Олег, что под этим понимать? Если понимать под декабристами, условно говоря, как Латынина это называет, предателей своего класса, то есть людей, которые, принадлежа к элите, готовы, тем не менее, делиться правами и заботиться об общих правах, хотя там у декабристов разные имелись точки зрения на это, наверное, да, наверное, некоторых новых декабристов мы ждем. Но давайте не забывать, что декабристы, ведь это вещь исторически обусловленная. Это бунт элит. И каждая эпоха в России, каждая революция обставлена этими бунтами элит с двух концов. Сначала происходит бунт старой элиты, которая не готова мириться с нововведениями. А потом происходит, ну, это классический пример того, это стрелецкий бунт. А потом происходит бунт новой элиты, которая не готова встраиваться в новую иерархию, которые не готовы становиться винтиками. Они только что были хозяевами жизни, а сейчас они винтики. Это бунт Волынского в эпоху Анны Иоанны, это бунт Пестеля, бунт декабристов, это бунт Ходорковского. То есть эти люди принадлежали к новой элите, а теперь их низвергают в эпоху заморозка. Для того, чтобы бунт декабристов состоялся в России, они должны сначала в эту элиту попасть, а потом вместе с нею низвергнуться. Условно говоря, вот то, что Ходорковский выжил, он как раз такой более счастливый вариант Пестеля или Тухачевского. Вот, условно говоря, времена несколько смягчились. Если сейчас искать какие-то аналоги декабризму, то это вот открытая Россия. Потому что я помню, как писал Станислав Куняев, вошли ГКЧПисты, смущенные как декабристы. Помимо того, что это ужасно в стиховом отношении, это неверно в историческом. Потому что ГКЧП – это как раз бунт старой элиты, которая не хочет свободы. Это стрелецкий бунт, а не декабристский. Типологически в русской истории все очень наглядно. А декабристский бунт, он был представлен только восстанием олигархов, которые, к сожалению, были немногочисленны. Я имею в виду, немногочисленно было их восстание. А большинство из них совершенно смиренно встроилось, как, кстати говоря, большинство военных прекрасно встроилось в Аракчеевщину, и только очень немногие, такие как, допустим, Каховский или Муравьев Апостол, они вот выражали недовольство. Им нравились другие отношения с солдатами, им не нравилось поздняя Александровская вот эта политика военных поселений и палочной дисциплины, когда у нижних чинов усы вырывали вместе с губой, очень многие к этому отнеслись совершенно спокойно. А вот Пестель нет, и некоторое количество гражданских, вроде Рылеева, этим оказались недовольны. Тогда как подавляющее большинство совершенно спокойно с этим смирилось. И больше того, а Милорадович разве не герой 12-го года? Но, тем не менее, почему-то он вписался в эту новую политику позднего Александра и погиб, насколько я помню, от пули Каховского. Хотя надо мне это все лишний раз перечитать, чтобы подробно говорить. Элита сейчас, к сожалению, бунтовать совсем не захотела. Она покорно пошла реформироваться и превращаться в винтики новой политики. Дом, который построил Свифт, можно ли провести параллели с Дамблдором и Гарри? Нет, не думаю. Мне кажется, что Дамблдор – это такая фигура теологического плана, а в Свифте этого нет. В этом, хотя, конечно, все похоже. Что в образе демона, взято из гётовского Мефистофеля, а что внес сам Михаил Юрьевич? Понимаете, вот очень интересное явление. И демон, и Мефистофель – это крестражи, условно говоря. Это не все зло. И Воланд тоже. Это из духов отрицания «ты всех менее, бывал мне в тягость плут и весельчак». Это разные инкарнации зла. Но это не сатана. Демон – это частный случай такого зла. И, кстати говоря, из духов отрицания он гораздо романтичнее Мефистофеля, он способен влюбиться, на что не способен Мефистофель, да? А он такой, скорее, юноша, каким его изображает Врубель. А Мефистофель стар, как мир, это древнее зло. И, кроме того, Мефистофель не столько злодей, сколько парадоксалист, да, и он действительно старый софист, как называет Левий Матвей Воланда. А про демона этого никак не скажешь. Настоящее же зло, абсолютное зло, явило себя только в 20 веке, и мы увидели Вольдеморта. Вот впервые, да, в фашизме, в сталинизме, как в его варианте, хотя это, конечно, вариант, так получилось, что это все-таки сила, творящая добро, желая зла, она все-таки победила величайшее зло в мире, так получилось, и довольно точно это почувствовал Булгаков, но зло в XIX веке оно еще размыто, размазано по истории. А вот персонифицировалось, персонализовалось оно позже. Дома драма. Молодая, неглупая, замужняя женщина не хочет своих детей. Распространенное явление, к сожалению, это child-free. Я не знаю, можно ли с этим каким-то образом сладить. Я думаю, что это приходит с возрастом. Когда вы понимаете, что дети нужны не для развлечений, не для того, чтобы спасать семью, а потому что другого продолжения не придумано, что все остальные занятия иллюзорны. Я знаю, что феминистки сейчас начнут рычать, но они и так на меня рычат. Вернемся через 3 минуты.